Здравствуйте, слушатель! Итак, очередная передача «Библейские лекции» в эфире. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. В этой программе мы продолжим наше совместное изучение и исследование Библии, которые не только отвечают на самые великие вопросы человека, но авторитетно ответить на наши ежедневные проблемы и запросы души. Перед тем, как обратиться полностью к этому изучению, я приглашаю вас также прослушать краткий ответ и комментарии на ваши письма. Здесь, в этом отделе, любой слушатель может принять участие. Вы можете прислать ваши комментарии, вопросы, свидетельства и переживания духовного характера, и они, несомненно, станут великой помощью и благословением для многих. Все же будем помнить, что, как всегда, главной частью нашей программы является изучение и исследование Библии. А для тех, кто решит написать нам, вот наши адреса. Наш адрес этой радиостудии – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья, так как мы с вами входим в Новый год, мне так и хочется что-то особенное сказать именно в эти дни, в нашем кратком обзоре почты. Не какие-то комментарии, взятые из одного письма, а именно что-то общее для каждого из нас, что, может быть, лежит у каждого из нас глубоко в сердце. Читая ваши письма и вообще проверяя мою личную жизнь, я обнаружил, что не раз согрешал перед Господом. И согрешал в том, что иногда роптал. Вы знаете, слушатели, ропот – это страшнейший грех. Кто из нас не роптал? Кто из нас не грешил именно в этом, думая, что нет такого человека? В послании апостола Иакова мы читаем в 3 главе: «Ибо все мы согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могучий обуздать и все тело». И в самом деле, друзья, апостол Яков говорит, что язык укротить никто из людей не может. Да, человек сам по себе не в силе сделать этого, но Дух Божий может. Так говорит тот же апостол Яков в 17 стихе этой же 3 главы, где написано «мудрость, сходящая свыше». Да, друзья, именно эта мудрость свыше может каждого из нас научить. И вот это меняет человека. Я видел людей, которые не могли разговаривать, не употребляя в предложении 3-4 слова грязного, непристойного произношения. Они ругались на всех и всеми, а потом встречал тех же людей совсем измененными, чистыми, смиренными, новыми. Но вы скажете, ропот – это не так уж и страшно. Это все проходящее. Все же нужно заметить, что ропот и есть утонченная брань. При появлении ропота появляется критика, сплетни, появляется сварливость, ненависть, зависть и так далее. Роптать вообще запрещается, как можем заметить, из Ветхого Завета, так и из Нового Завета. Апостол Павел это ясно указывает в первом послании к Коринфянам в 10 главе. К сожалению, многие, как и Божий народ в прошлом, Израиль, ропщет и сегодня. Когда народ израильский вышел из Египта, он попал в неловкое положение, когда бежал от египтян, сразу начал роптать. Потом они начали роптать потому, что не было воды, затем потому, что хотели мяса. и потому, что устали ходить по пустыне, и потому, что надоела пища, и так далее. Из этих примеров видим, что ропот часто начинается из страха перед будущим, а это происходит из-за того, что у них не было веры. Они должны были полностью положиться на Бога, а они все продолжали надеяться на самих себя. Потом ропот становится привычкой. Его нужно чем поскорее укоренить, потому что этот ропот переходит в полное непослушание воли Божьей. Пророк Илия однажды тоже роптал против Бога, думая, что только он остался верным Богу, и даже просил себе смерти. Но он ошибался. У Бога были свои планы. Апостолы, ученики Христа, начали роптать, когда они увидели, что одна женщина разбила алавастровый сосуд с драгоценным миром. Книжники, фарисеи и иудеи очень часто роптали, и многие из нас ропщут, забывая, что это своеволие, что это против Бога. Ропот — это плохой симптом, это непослушание, это непослушение промыслу Божьему. Промысел Божий всегда верен, и поэтому мы должны всегда полагаться на него. Так и говорит пословица: «Молчание лучше ворчания». Иов был испытан Богом, и вот что говорит Бог Иову. Мы читаем об этом в 40 главе, в первых 4 стихах. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как он?» Друзья, во всей книге Иова мы находим промысел Божий. Он лучше знает, почему все происходит и почему Иову нужно все это перенести. У нас нет ответа на это, и поэтому не стоит роптать. Он лучше нас знает, до какого времени мы выдержим. А пророк Исаия в 49 главе говорит: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим». Дорогие друзья, нужно в одном признаться, что не вы ведете вашу жизнь, а Бог. Так что перед Ним и должны преклониться. Не будем вставать против промысла Божьего. Ропот не поможет. Ропот только раздражает Бога, как видим из того, как Бог в конце концов должен был искоренить из народа ропщущих. Об этом вы можете прочитать в книге «Числа» в 11 главе. Перед нами, слушатель, встают и живые примеры из истории, и все же мы продолжаем роптать. Вместо того, чтобы покорно принять Его волю и подчинить нашу волю Ему, и в молитве просить и славить Его, мы обращаемся к ропоту. Не будем же затруднять наши жизни, а когда и есть какие-то проблемы, пойдем к Нему напрямую с просьбой, зная, что Он в свое время ответит. Только приняв Божью волю над нами, появляется хороший плод, как чистота, скромность, послушание, милосердие, добрые плоды, беспристрастие и нелицемерие. Так, друзья, учит Слово Божье нас. Что же мы будем делать? Будем роптать и искать разрушения для себя и другим? Или же смиримся перед Богом и обретем мир с Богом и друг с другом? Друзья, этот вопрос очень важен. Его не стоит откладывать в архив, его нужно решить сейчас же, сегодня, особенно, когда мы приходим или же когда мы входим в Новый год. Друзья, радиослушатели, в этом кратком обзоре почты к программе «Библейские лекции» вы только что прослушали мой краткий, так сказать, комментарий, краткое размышление о ропоте, и чтобы мы имели в виду, вступая в Новый год, именно о том, что Господь любит тех, кто в самом деле покорен Его воле. А теперь мы переходим к «Библейской лекции». слушатель, я был рад с вами встретиться в нашей первой части этой программы. Ну а теперь мы продолжаем эту программу самой лекцией, самим изучением Священного Писания Библии. Пожалуйста, откройте ваши Библии, если они еще не открыты, на 20 главе 4 книги Царств. Сегодня мы опять возвратимся к царю Езекии. О нем сказано, что не было подобного ему после Давида. Он делал то, что было верно в глазах Господних и что было в согласии с тем, что делал Давид. Но теперь этот человек заболел. И об этом мы читаем в первом стихе 20 главы 4 книги Царств, где говорится: «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: „Так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь“». Я хотел бы, друзья, обратить ваше внимание на некоторые вещи. Я думаю, Исаии было довольно трудно сказать Езекии, что над ним висит смертный приговор. Откровенно говоря, этот приговор смерти лежит сегодня на каждом из нас, хотя мы не знаем ни дня, ни часа его исполнения. Написано, что человеку положено однажды умереть, а потом суд, предупреждает нас Священное Писание, уважаемые друзья. Бог определил каждому человеку дату его выхода из этого мира. И хотя нам, может быть, это не нравится, но это реальность. Это реальность, друзья, для каждого человека. Однажды каждый человек должен будет предстать пред Богом. Несколько лет тому назад, как раз перед тем, как у меня открылся рак, говорит доктор Маги, основатель этой программы, которую вы слушаете в этот момент, один молодой, очень хороший проповедник, говорил доктор Маги, которому доктор сказал, что его рак возобновился и его дни сочтены, послал письма своим близким друзьям. В числе их был и я, говорит доктор Маги. Когда я читал это письмо, я был потрясен. И я хочу процитировать из него одно место. Он говорит: «Одну вещь я обнаружил в последние несколько дней. Когда верующий человек внезапно становится лицом к смертному приговору, он начинает делать верную оценку материальных вещей. Мои спортивные вещи, мои книги, мой сад – оказались для меня намного менее ценными, чем они были еще неделю назад». Друзья, как видите, ценность вещей меняется. И в самом деле это так, друзья. Когда мы поймем, что у нас есть назначенный день, день смерти, а потом и день встречи с Господом, день суда, тогда мы начинаем ценить все по-другому. Но мы читаем далее, 2 и 3 стихи, где говорится: «И отвратился Езекия лицом своим к стене, и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих“. И заплакал Езекия сильно». Друзья, я понимаю его состояние. Возможно, вы также поняли бы его, если бы вы сказали, что вы, например, больны раком, и вы не знаете, чем болезнь окончится. В моем служении, когда я приходил к людям, болеющим раком, я вполне сочувствовал им, но я никогда не представлял, что я также могу иметь рак, говорил доктор Маги. И меня сильно всколыхнула новость, когда доктор однажды сказал мне, что я тоже имею рак, говорит доктор Маги. Я не мог поверить, и ценность всего начала меняться в моей жизни тоже. Так что это не то же самое, если кто другой имеет рак, и иметь рак самому себе. Когда я был положен в больницу, говорит доктор Маги, я повернулся лицом к стене и молился. Я не знал, чем окончится моя болезнь. Я был испуган и в молитве взывал к Богу. Я говорил ему, что не хочу умереть. Потом я просил друзей молиться о моем исцелении. Я глубоко верю в исцеление по вере. Один друг сказал мне, я буду молиться, но не о твоем выздоровлении, потому что я знаю, что ты готов перейти к Господу и быть с Ним, и я буду молиться о том, чтобы Он взял тебя к себе. Но, друзья, я хотел жить, и я быстро ответил, разреши Господу заняться этим делом. Не тебе это делать, а Господу. Не старайся говорить Ему, как я чувствую. Я не хочу умирать, я хочу жить, и жить так долго, как я могу. И я обещал Богу, если Он поднимет меня, возвещать Слово Его везде, где только я буду. И это я стараюсь делать с тех пор, говорит доктор Маги. И в самом деле, друзья радиослушатели, доктор Маги это исполнял. И не только исполнял, но и исполняет, потому что его программы сегодня выходят на более чем 40 языках. Так что, друзья, слава Господу, что иногда Господь употребляет именно очень тяжелые методы для нашей жизни, чтобы возбудить нашу жизнь. Друзья, мы имели бы такие же взгляды на жизнь, если бы в самом деле мы имели же такие же самые переживания, не правда ли? И я хотел бы сегодня призвать всех вас, слушателей, к тому, чтобы вы и я, чтобы мы проверили нашу жизнь. Каковы ценности в нашей жизни? Что стоит на первом месте, друзья? Служить Господу? Любить Его всем сердцем и душою, или же какие-то материальные вещи стоят на первом месте? Подумайте об этом, друзья. Подумаем об этом, проверим нашу жизнь. Уважаемые слушатели, мы подошли к середине нашей программы, и здесь я делаю, как всегда, краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции», и мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира. Итак, продолжаем наше путешествие, наше изучение, наше исследование по страницам книги Библии, друзья. Хотя разрешите сказать мне еще, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы хотели бы иметь Библию, друзья, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем побыстрее. Наш адрес – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать и на радиостанцию, которую вы в этот момент слушаете. Друзья, мы продолжаем наше изучение. Разрешите мне пойти чуть дальше в нашем изучении и сказать, что же Езекия говорит Господу. Мы читаем: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». Слушатели, он просит, чтобы Бог обратил свое внимание на его добрые дела, и поверьте, их у него было много. Я не прошу о внимании ни к какому моему делу, друзья. Я полностью положился на милость Господа Иисуса Христа. И мы в самом деле именно так должны поступать. Именно этому учит нас Слово Божье. Мы читаем далее стихи 4 по 6, где написано: «Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Езекии, владыки народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господен, и прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». Друзья, это чудесное обещание о исцелении, данное Богом Езекии. Я искренне сочувствую Езекии. Эта глава, друзья радиослушатели, многому-многому учит нас, не правда ли? Я надеюсь, что она имеет большущее значение и для вас, слушающих эту программу. Я надеюсь, что вы в самом деле сегодня остановитесь и спросите себя: «Куда я иду? Сколько дней Господь даровал еще мне? Сколько дней жизни я имею?» И хотя вы не знаете, друзья, и я не знаю, сколько лет жизни дал нам Господь, мы все же должны знать, что в любой день, в любой момент мы можем отойти с этой жизни. И мы должны быть в самом деле приготовленными и знать, что мы предстанем пред судьей над всеми судьями, Господом Богом. А теперь послушайте 7 стих. Написано: «И сказал Исаия, возьмите пласт смоков». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. Здесь, друзья, для исцеления Езекии Бог употребляет естественные средства, но часто он употребляет и сверхъестественные средства, и это мы называем чудом. Бог пользуется и докторами, чтобы возвратить больному здоровью. Друзья, если Бог посылает вам в помощь врача, пользуйтесь его услугами. Если дом может быть отремонтирован человеческими средствами, то почему не засучить рукава и не приняться за его ремонт, не дожидая, пока Бог сделает чудо его восстановления? Бог дал человеку возможности и средства, дал ему и ум, и способности. Где человеку не под силу, там Бог может совершить чудо. Но в любом случае, друзья, мы всегда, всегда должны быть в руках Господа. Мы всегда должны с искренним сердцем и скромно подходить к Нему и просить помощи. В стихах от 8 до 11 Езекия просит знамение от Бога, которое подтвердило бы, что обещание продления его жизни на 15 лет верно. И Бог через Исаию дает ему знамение. Друзья, я не знаю моего будущего. Бог не дал мне знамения. Но есть воля Божья о каждом из нас, когда нам расстаться с этой жизнью. Вы заметили, в ранней церкви Стефан стал мучеником, быв побит на смерть камнями. Но Петр был освобожден ангелом из темницы. Я не знаю, почему один был освобожден, а другой умер мученической смертью. В этом, друзья, воля Божья и его предопределение. Я научился говорить: «О Боже, согни меня и согласуй меня с Твоей волей, какая бы она ни была». А вот теперь мы увидим нечто другое, которое заставит нас дважды подумать о исцелении Езекии. Мы читаем 12 и 13 стихи. «В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. Друзья, Езекия сделал глупую вещь, дав знать царю Вавилонскому о сокровищах, собранных еще Соломоном, о всех богатствах, которые были там. Он сделал то, за что народ будет расплачиваться в будущем. Мы читаем далее, начиная 14 стихом: «И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии и сказал ему: „Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?“ И сказал Езекия: „Из земли далекой они приходили, из Вавилона“. И сказал Исаия: „Что они видели в доме твоем?“ И сказал Езекия: „Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищницах моих“. И сказал Исаия Езекии: „Вот, слушай слово Господне, вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь“. Мы знаем, что так и случилось много позже из истории. В 18 стихе Исаия говорит Езекии: «Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». Друзья, неразумное, безответственное поведение Езекии омрачило будущность народа, да и потомков самого царя. Но Езекия не смущается этим, и он в стихе 19 говорит: «И сказал Езекия Исаии: „Благо слово Господне, которое ты изрек“, и продолжал: „Да будет мир и благосостояние в дни мои“». Мне не нравится то, что Езекия здесь говорит. Странно, что он так мало интересовался будущим своего народа, не так ли? Ему важно, чтобы все хорошо шло при его жизни. А как мы, друзья, думаем ли мы о счастье наших детей? Ищем ли мы путей, чтобы приблизить их к покаянию, к Богу? Или же мы открываем невинность их души растленному влиянию этого мира? В самом деле, заботимся ли мы о нашем будущем наших детей? В 21 стихе говорится: «И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его, вместо него». Было бы много лучше, если бы Езекия умер тогда, когда ему пришло время умирать, не правда ли? После он сделал много неразумных и чреватых последствиями вещей. Он, например, показал все сокровища посланникам царя Вавилонского, дальше от него родился сын Манасия, ужасный человек и один из самых нечестивых царей в Иудейском царстве. И третье, Езекия проявил надменность и пренебрежение будущностью своего народа. И самое ужасное то, что его сердце наполнилось гордостью. Нет ничего страшнее гордости человеческого сердца. Гордость вытесняет собой Бога из сердца, из жизни человека. Друзья, да даст вам Господь смирение и кротость, и да будет Он Духом Святым навеки в ваших сердцах. Друзья, наше время ушло. Я рад был с вами встретиться. И не забывайте, что мы можем снова встретиться, изучая Библию в это же время, на этой же волне. С вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.